слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Женитьба британского принца Уильяма, новые протесты в Сирии, операция против группы боевиков в Кабардино-Балкарии, кампания в защиту исторического облика Москвы. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Телетрансляцию церемонии бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон в лондонском Вестминстерском аббатстве смотрели сегодня более 2 миллиардов человек в 180 странах. Свадьба будущего короля Великобритании и Кейт Миддлтон вызвала огромный интерес во всем мире, превратившись в событие вселенского масштаба, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
День бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон был объявлен в Британии выходным днем, благодаря чему королевская свадьба превратилась в праздничное событие для всей страны. Царящий в Соединенном Королевстве энтузиазм по этому поводу соответствует масштабу торжества. Особый восторг публики вызывает то, что будущей королевой Великобритании станет девушка из народа, дочь бывших стюардессы и авиадиспетчера, которые сейчас, правда, превратились в преуспевающих бизнесменов. Свыше 600 тысяч англичан и туристов приветствовали кортеж новобрачных на улицах Лондона. Многие ночевали у стен Вестминстерского аббатства, заняв там места еще в начале недели. Они установили там более 50 палаток. Шафером жениха был его младший брат принц Гарри, а невесту к венцу вел ее отец Майкл Миддлтон. Венчал будущих короля и королеву Великобритании архиепископ Кентерберийский. Кроме традиционной религиозной музыки, во время венчания прозвучали произведения Эдуарда Элгара, Бенджамина Бриттона и Ральфа Боэна Уильямса, выбранные принцем Уильямом и Кейт. Не пришлось ли новобрачным преодолевать какие-либо юридические или политические препятствия для вступления в брак? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает королевский биограф Хьюго Виккерс.
Как вы знаете, недавно было опубликовано разрешение королевы на эту свадьбу. Это разрешение она должна была дать согласно закону о королевских браках от 1772 года. Таким образом, у Кейт и Уильяма не было проблем с заключением брака. Единственная проблема могла возникнуть в случае, если бы невеста была католичкой. В наше время это единственное сохранившееся препятствие для королевских браков. За прошедшее время многое изменилось. Времена, о которых рассказывает фильм «Король говорит», когда король Эдуард VIII не мог жениться на дважды разведенной женщине, ушли в прошлое.
По прибытии после венчания в Букингемский дворец новобрачные, теперь уже герцог и герцогиня Кембриджские, в сопровождении членов королевской семьи показались на балконе дворца и поцеловались под радостные овации тысяч восторженных зрителей. После этого над дворцом пролетели самолеты времен Второй мировой войны. Затем во дворце состоялся прием для 650 гостей, а вечером в Букингемском дворце будет веселиться молодежь, друзья и родственники новобрачных. Королева и ее супруг, принц Филипп, уезжают в загородную резиденцию и оставляют Букингемский дворец на всю ночь молодому поколению. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
О сегодняшнем событии в жизни британской королевской семьи и о месте монархии в современном мире я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода», экспертом по британской культуре и истории Кириллом Кобриным. Кирилл, по оценкам, свадьбу Кейт и Уильяма смотрят сегодня более 2 миллиардов людей в мире по телевидению. С чем связан такой грандиозный ажиотаж вокруг этого события?
Действительно смотрят примерно, наверное, столько же, сколько открытие какой-нибудь Олимпиады, да, или финальный матч чемпионата мира по футболу, я думаю, что меньше его смотрят. Я привожу эти сравнения для того, чтобы поставить сегодняшнее событие в правильный контекст. Это контекст современного мира с господством поп-культуры. То, что сегодня происходит и происходило в Лондоне, по большей части имеет, конечно же, отношение к одной определенной, скажем так, разновидности поп-культуры, которая связана с представлениями о незыблемых устоях, о британских традициях. То есть это такая, знаете ли, терапевтическая функция. Вот этот мир, безумный мир, где нефть стоит дороже $100, где только что произошел экономический кризис и не закончилась рецессия, мир, в котором происходят страшные вещи, цунами, геноциды и так далее. Вот есть какой-то такой островок спокойствия, традиций. Вот этим островком является британская монархия. Эти люди, которые одеты в странные одежды, дамы в этих шляпках, охрана Тауэра, Бифитеры в одеждах времен Тюдоров и прочее, прочее, прочее. С другой стороны, при всей намеренной старомодности британская монархия действительно гениально вписалась в современный поп-контекст. Для таблоидной прессы и для средств массовой информации в целом британская королевская семья дала гораздо больше материала и возможности заработать, соответственно, чем любая поп-звезда, которая когда-либо являлась на этот свет.
Кирилл, с другой стороны, все-таки это какое-то общественное явление, это не только явление поп-культуры. Скажем, нынешняя свадьба, она обходится налогоплательщикам, не только королевской семье, значительная сумма. Но если общество готово платить, значит, обществу это зачем-то нужно?
Тут есть несколько ответов. Ну, прежде всего, экономический ответ. Все-таки Виндзоры дают возможность заработать очень сильно. Это важная составная часть британской экономики. Точно так же, как группа Beatles или как группа Sex Pistols с их издевательским гимном God Save the Queen. Если вы пройдете по туристическим местам в Лондоне, вы увидите, что майки и прочие сувениры с изображениями членов королевской семьи, с гербами, ну, с прочей параферналией монархической, да, соседствует там с безделушками, с знаменитой фотографией Beatles на Abbey Road или с Sex Pistols. Я не экономист, но я думаю, что деньги, которые тратят британские налогоплательщики на королевскую семью, с лихвой возвращаются за счет этой индустрии. Но есть, конечно, и другие аспекты. Надо сказать, что в Британии, судя по всему, существует определенный консенсус по поводу существования монархии. Обратите внимание, все-таки долгие годы у власти в этой стране находилась лейбористская партия, лейбопартия, да, партия труда, по идее, должна была быть какой? Ну, социалистической или уж, по крайней мере, республиканской. С социализмом было все в порядке. После войны правительство Эттли строило социализм в Британии, довольно успешно построило, учитывая, что там бесплатная медицина, что там есть муниципальное жилье и многие-многие другие вещи, которые характерны для именно социалистической политики. Но даже лейбористы никогда не вздорили с британской монархией. Там существует действительно настоящий консенсус, что британская монархия должна существовать. Она одна из составных частей вот того британского порядка вещей, той британскости, того britishness по-английски, да, которую вот сейчас пытаются срочно изобрести для этой страны, населенной не только, надо сказать, англичанами, валлийцами, шотландцами и ирландцами, а другими народами.
Сегодня вы обсуждаете в онлайн-дежурстве с интернет-аудиторией «Радио Свобода» вопрос, для чего нужна монархия в современном мире. Ваш ответ на этот вопрос.
Ну, у меня нет ответа, иначе бы я не обсуждал. Я, собственно, призываю и слушателей наших, и читателей нашего сайта, и участников форума понять, что в каждом отдельном конкретном случае эта форма государственного устройства играет свою особенную роль.
Это был международный обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Великобритании широко отмечают свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. На границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты не менее 10 боевиков. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу активиста российской арт-группы «Война» Леонида Николаева на его арест по обвинению в хулиганстве после прошлогодней акции в Петербурге. В Иркутской области из-за снежного циклона обесточены более 200 населенных пунктов. В Ливии повстанцы вновь заняли город Дехиба на границе с Тунисом, который удерживали войска Муаммара Каддафи. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Чернобыль после 25-й годовщины». В программе участвует президент Союза «Чернобыль Украина» Юрий Андреев. Программа «Время гостей» 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Обратимся к одному из самых острых событий сегодняшнего дня в Сирии. Сегодня в нескольких городах после традиционных пятничных молитв проходят новые массовые антиправительственные манифестации. Есть неподтвержденные данные об убитых демонстрантах в городе Дераа. По информации местных правозащитников, за последние 6 недель протестов против режима президента Башара Асада силы безопасности убили около 500 человек. Рассказывает Александр Гость.
Власти Сирии в пятницу вывели на улицы городов армейские подразделения и танки. По людям, собравшимся на площадях после молитв в мечетях, стреляют боевыми и холостыми патронами и гранатами со слезоточивым газом, сообщают западные СМИ со ссылкой на очевидцев. Демонстранты требуют ухода в отставку президента Башара Асада, соблюдения в стране прав человека и кардинальных политических и экономических реформ. Пятница, выходной в большинстве мусульманских стран, уже несколько раз становилась днем особенно ожесточенных столкновений манифестантов с правительственными силами, как в Сирии, так и в других странах арабского мира, где в последние месяцы произошли или продолжаются народные выступления против официальной власти. Сегодня в Сирии впервые за все время к протестам присоединились активисты запрещенного здесь и в некоторых соседних государствах международного религиозно-политического движения «Братья-мусульмане». Нужно отметить, что именно в Сирии противостояние этой организации с властями и с правившим несколько десятилетий президентом Хафизом Асадом, отцом нынешнего лидера страны, несколько раз приводило к крупным вооруженным столкновениям и восстаниям. Сегодняшние акции организованы в основном при помощи социальных сетей, в первую очередь Facebook. 29 апреля организаторы протестов называют в Сирии «днем гнева», а также «днем солидарности с жителями сирийского города Дераа», где в результате действий армии и спецслужб, открывших огонь по демонстрантам в прошлые выходные, погибло больше всего людей, по данным западных СМИ, не меньше 50. Сирия до недавнего времени выражала желание в ближайшие годы войти в Совет ООН по правам человека, который сейчас насчитывает 47 государств-членов организации. Голосование по этому вопросу должно состояться на Генеральной Ассамблее ООН в мае. Однако из-за последних событий Сирия, видимо, сама отзовет свою заявку, считает исполнительный директор неправительственной организации UN Watch Хилель Ноэр.
Сирия сейчас явно находится в столь неудобном положении на международной арене, что когда правительство этой страны поймет, сколь велики его репутационные потери, оно само откажется от попыток вступить в Совет. Подобное уже произошло в прошлом году с Ираном. США и некоторые другие страны поддержали Мальдивские острова, выдвинувшие свою кандидатуру. Потом началось соревнование. Иран почувствовал, что его шансы на победу крайне малы, и потому сам отозвал свою кандидатуру еще до дня голосования.
Сегодня же в Брюсселе посланники стран Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против Дамаска. В числе прочих предложений – замораживание поступающей в Сирию из ЕС финансовой помощи, превышающей 40 миллионов евро в год, и запрет на въезд в Европейский Союз для ряда высокопоставленных сирийских чиновников. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Сегодня в ходе вооруженной операции на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии были убиты не менее 10 боевиков, сообщают власти. Среди них, по предварительным данным, лидер вооруженного подполья Кабардино-Балкарии Аскер Джапуев, который находился в федеральном розыске. По данным следствия, боевики, подчинявшиеся Джапуеву, застрелили в феврале этого года московских туристов при Эльбрусе. В ходе нынешней операции был также убит предполагаемый организатор диверсии на Баксанской ГЭС летом прошлого года Казбек Ташуев. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
По факту вооруженного столкновения между сотрудниками полиции и боевиками на границе Ставрополя и Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по 3 статьям: незаконный оборот оружия, незаконное изготовление оружия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В результате операции, по разным данным, были убиты от 10 до 16 боевиков. Пострадавших и погибших со стороны полицейских, по данным Национального антитеррористического комитета, нет. О том, как проходила операция, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» на Северном Кавказе Мурат Гукимухов.
Спецоперация началась около 3 часов утра в поселке «Прогресс», в той части поселка, которая ближе к горам. Силовики окружили здание старой школы, где находилась группа боевиков. По официальной информации им предложили сдаться, в ответ боевики открыли огонь. При штурме здания была применена тяжелая техника. Здание разрушено. В настоящее время из-под завалов извлекаются тела исламистов и проводится опознание. Силовики сообщили о 16 убитых, но, как мне удалось уточнить у источников правоохранительных органов, в настоящее время из-под завалов извлекли 11 тел. Среди убитых опознаны известные своими делами маджахеды Ташуев, Хамурзов, Дышеков, Шамеев. Также среди убитых опознан Аскер Джапуев. Такое собрание на территории населенного пункта, такого количества боевиков, тем более боевиков с достаточно серьезным послужным списком, там и лидер присутствовал подпольщиков. Такие события происходят крайне редко, и, как правило, они происходят, когда происходит шура. Какое-то это было совещание, собрание. И, конечно, накрыть такое собрание для силовиков – это или просто очень редкая удача, или это результат, конечно, очень серьезной оперативной разработки.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мурат Гукимухов. Убитый в ходе операции лидер баксанских боевиков Казбек Ташуев и его заместитель Асланбек Хамурзов, так же, как и лидер вооруженного подполья Кабардино-Балкарии Аскер Джапуев, находились в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов. Ташуева подозревают в организации диверсии на Баксанской ГЭС в июле прошлого года. Террористы тогда убили двух охранников станции, избили двух операторов машинного зала и взорвали 4 бомбы. Аскера Джапуева считают организатором нападения на московских туристов при Эльбрусе в феврале этого года. Обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Северному Кавказу Вадим Дубнов назвал успешной сегодняшнюю вооруженную операцию российских правоохранительных органов.
Если подтвердить информация о гибели Ташуева и Джапуева, то, конечно, силовые структуры могут вполне записывать себя это в актив. В тактическом плане все очень хорошо, в стратегическом это немножечко беспокойно, потому что все произошло в тех местах, где никогда не было войны. Мы привыкли к тому, что зона войны в Кабардино-Балкарии – это Нальчик, это Баксан, это горы, Эльбрусский район, туристические места. Нет, даже если это и была и не диверсия, даже если это была, там, допустим, рабочая встреча или еще что-то. Это говорит о том, что война, во-первых, растекается по всей республике, и это, в общем, легализует те предположения, которые делались и раньше. Нальчик и Баксан – это не какие-то случайные точки на боевой карте, а это просто республика, в которой идет война точно так же, как она шла в Чечне, точно так же идет в Дагестане. Здесь нет никаких различий. При этом, если действительно подтвердится информация о Ташуеве, значит, что баксанский джимаат к самому Баксану имеет отношение чисто стилистическое, что, в общем, эта структура покрывает едва ли не всю территорию республики. И из этого следует одна совсем неприятная вещь. Я говорю о выдавливании боевиков из тех мест, где они привыкли воевать. Боевиков и в кадровом смысле, и в физическом смысле, и в идейном смысле. Потому что так бывает всегда, когда начинается серия контрразведывательных операций, боевиков теснят, они переходят через границы. В данном случае это уже становится граница Ставропольского края. Постепенный переход боевиков через границу, который теперь уже кажется вполне возможным, может открыть совершенно новую страницу в этом кавказском противостоянии.
Это был обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Северному Кавказу Вадим Дубнов. В настоящее время продолжается опознание тел боевиков, убитых сегодня в результате вооруженного столкновения на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии в поселке Прогресс. Лейла Гениатульна, «Радио Свобода», Москва.
Программу «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовила Малика Рахманова. Здравствуйте, Малика. Давайте вначале поговорим о внутриполитических событиях в США. Президент Барак Обама предложил назначить министром обороны США Леона Панетто, который сейчас занимает пост директора Центрального разведывательного управления. Должность же Панетто в ЦРУ президент намерен предложить генералу Дэвиду Петреусу, командующему войсками международной коалиции в Афганистане. Что пишут об этом в прессе?
Здравствуйте, Валентин. В газете «Вашингтон Пост» обозреватель Уолтер Пинкус рассуждает на эту тему и пишет о том, каким увидит Дэвид Петреус и каким будет его мнение о структуре. Первые впечатления от ЦРУ будут иметь большое значение для Дэвида Петреуса, когда он вступит в должность 4-го по счету за последние 7 лет директора ЦРУ, пишет журналист. Сотрудники агентства всегда нервничают по поводу изменений, особенно когда новый директор имеет такое громкое военное прошлое, считает автор статьи. Тем временем президент Барак Обама считает перестановки главных лиц в его команде правильным шагом в деле защиты национальных безопасностей, пишет газета. Далее автор размышляет о команде всех предыдущих глав ЦРУ, а также о желании некоторых из них в будущем продвинуться в министры обороны. Нынешний директор ЦРУ Леон Панетта, которого президент предложил назначить главой Пентагона, послушался в свое время совет привести вместе с собой лишь одного человека. Им стал тогда Джереми Бэш. Те же советы со стороны высокопоставленных чиновников звучат сейчас и в адрес Петреуса. Один из чиновников на днях отметил, что Петреус должен, цитата, «выйти из машины только с одним военным помощником». Впрочем, по мнению автора статьи, это звучит правильно. Эксперт газеты, бывший заместитель директора ЦРУ, пожелал, чтобы ведомство прославилось своими успехами в разведке, а не от громких войн. По словам другого аналитика газеты, бывшего сотрудника управления, так же, как и во время его пребывания в структуре, Петреус поймет, что ЦРУ – самая милитаризованная гражданская организация.
Маляка, а что пишет международная пресса о возможных санкциях против правительства Сирии, которые обсуждают сегодня руководство Европейского Союза, есть ли на эту тему публикации?
Валентин, статей информационного характера по поводу возможного принятия санкций против Сирии много. Санкции предполагают замораживание счетов высокопоставленных чиновников сирийского правительства и запрет на их въезд в страны Евросоюза. Тем временем в Женеве сегодня открылось заседание Совета ООН по правам человека, на котором обсуждается ситуация в Сирии. Как пишут электронные и печатные издания, США и их европейские союзники призывают к проведению расследования в связи с гибелью сотен демонстрантов в этой стране. Онлайн-издание Bloomberg Business Week пишет, что с середины марта в результате жестокого разгона демонстрантов правительственными силами погибло около 500 человек. В стране сегодняшний день активисты объявили пятницей гнева. По Сирии звучат призывы выйти на демонстрации, чтобы поддержать жителей города Дера, осажденного правительственными войсками. С такими призывами также к сирийцам выступили несколько групп, в том числе исламистское движение «Братья-мусульмане». Министр обороны Сирии призвал жителей оставаться дома из-за неспокойной ситуации на улицах страны, пишет Bloomberg Business Week. И в заключение немного о социальных сетях. Газета Washington Times пишет о том, как исламистские группировки и активисты распространяют информацию в условиях цензуры и ограничений на таких веб-сайтах, как Facebook и YouTube. Теперь сторонники Аль-Каиды и движения Талибан переключились на Twitter, пишет газета. Это новый, проходящий по социальным сетям фронт войны террористов с Америкой, утверждает журналист Шон Уотерман. Экстремистские организации давно распространяют свои идеи через интернет, но в Twitter они попробовали укрепиться впервые, считает газета. Например, там выкладываются ссылки на официальный сайт Исламского Эмирата Афганистан. Так себя называют представители движения «Талибан». Все материалы распространяются на языке пушту. Законы запрещают распространение информации экстремистского толка в социальных сетях, но часто невозможно установить связь между аккаунтом физического лица в социальной сети и террористической организацией, пишет газета. Валентин.
Благодарю вас, Маляка. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Маляка Рахманова. Продолжаем программу «Время свободы». В ближайшие полчаса мы поговорим о борьбе за сохранение исторического облика Москвы. Вас ждут рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение», «Экономическая панорама». А сейчас в Москве 18:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании широко отмечают свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. По всей стране на улицах городов жители устраивают гуляния. В ходе операции на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии убиты не менее 10 боевиков. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу активиста российской арт-группы «Война» Леонида Николаева на его арест по обвинению в хулиганстве после прошлогодней акции в Петербурге. В Иркутской области обесточены более 200 населенных пунктов. Система энергоснабжения была повреждена снежным циклоном. В Беларуси двум арестованным по делу о теракте в Минском метро 11 апреля предъявлено обвинение в терроризме. Еще четверо проходят по делу как подозреваемые. В Японии подал в отставку главный советник премьер-министра Наото Кано по ядерной безопасности. По словам профессора Токийского университета Тосиса Косака, правительство игнорировало его советы и порой не соблюдало закон. В условиях, когда надо было преодолевать последствия аварии на АЭС Фукусима-Даичи, вызванной землетрясением и цунами 11 марта. А в Ливии повстанцы вновь заняли город Дехиба на границе с Тунисом, который удерживали войска Муаммара Каддафи. Идет ожесточенный бой за аэропорт города Мисураты. Анатолий Перминов освобожден от должности руководителя Федерального космического агентства. На его место назначен бывший первый заместитель министра обороны Владимир Поповкин. В сирийском городе Латакия силы безопасности открыли огонь по демонстрантам. Ранены не менее 5 человек. В городе Дераа на юге страны силы безопасности открыли огонь в воздух, чтобы разогнать демонстрантов, собравшихся на акцию «День гнева» после пятничной молитвы. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий этой программы Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте,
что ждет слушателей?
Ну, конечно же, сегодня все обсуждают королевскую свадьбу, ее показывают по телевизору, они говорят по радио. Ну, мы тоже, конечно же, поговорим об этом и о роли монархии в современном мире. Все это, конечно же, будет и в нашей программе. За некоторыми темами я продолжаю следить и надеюсь, что мы получим достаточно информации, чтобы осветить эти темы. В итоговом выпуске речь идет о встрече с деятелями культуры Владимира Путина, премьер-министра России. Правда, пока непонятно, будет ли там действительно что-то интересное, какой-то интересный разговор, или все ограничится уже появившимися в агентствах заявлениями о том, что нужно увеличивать материальную базу для культуры в России. И сообщение о том, что с 1 июля будет, если не ошибаюсь, на 6% повышена зарплата для работников культурной сферы. Еще одна тема – это ситуация в Сирии. Там все довольно напряженно. Ну, известно, что по пятницам часто обостряется ситуация, вот после пятничной традиционной молитвы, и сейчас в Сирии тоже напряженно, но мы будем следить, перерастет ли это все это, как неделю назад, в действительно жестокие столкновения неделю назад, ну, надеюсь, что в этот раз обойдется, но, однако, пока действительно ситуация непонятна. Вот, но... Еще одно событие, на мой взгляд, приятное, по крайней мере, для спортивных болельщиков, о котором мы поговорим, это начавшийся сегодня буквально 15, ну, если быть точным, 19 минут назад чемпионат мира по хоккею в Словакии. Сборная России сейчас играет свой первый матч со сборной Германии. Вот к тому моменту, когда я шел в студию, счет оставался 0-0. Ну, в общем, понятно, что на две недели хоккейные болельщики будут прикованы тоже к телеэкранам. Мы поговорим о том, есть ли шансы у сборной России повторить свой успех 2008 и 2009 годов и выиграть в этот раз золотые медали чемпионата мира по хоккею. Вот таковы вкратце темы.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. А мы продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о московских разных делах. В результате многодневной борьбы активистам движения «Архнадзор» сегодня удалось добиться прекращения сноса жилого дома конца XIX века на улице Большая Якиманка. Точнее, удалось добиться прекращения сноса того, что осталось от здания архитектора Кальбе, фасадной стены. Вопреки заверениям нового мэра Москвы Сергея Собянина в том, что в центре города больше не будут возводить помещения для офисов, на этом месте планируется построить деловой центр. Рассказывает Лилия Пальвелева.
Как свидетельствует информационный щит на строительном заборе, на месте двух старинных домов, одного уже снесенного полностью, другого частично, компанией «Капитал Групп» будет возведен комплекс административного назначения площадью 10 260 метров. В качестве умиротворяющего штриха сообщается, сколько здесь посадят кустарников и однолетних цветов в контейнерах. Обещанное благолепие защитников старой Москвы не радует. Почти две недели волонтеры архнадзора стояли на Большой Киманке в пикетах, а координаторы этого общественного движения к тому же вели переговоры с застройщиком и столичным правительством. 27 апреля, когда с фасада прямо на проезжую часть обрушили козырек, и никто не пострадал только потому, что ни людей, ни машин в этот момент не было, стройку посетил начальник инспекции департамента Москомнаследия Николай Никифоров. Он вручил строителям официальное письмо с уведомлением, что согласование на разборку здания отзываются. Тогда требования проигнорировали. Сейчас работы остановлены. При этом Николай Никифоров, посетивший сегодня дом Кальбе, почему-то отказывается сообщать подробности.
Поверьте, мы уже дали столько комментариев по этому объекту, что, я думаю, хватит слепой.
Новостями делится координатор архнадзора Константин Михайлов.
Сегодня было совещание с утра в Мосгосстройнадзоре. Решение о сносе фасада, к счастью, там принято не было. Единственное решение, которое было принято и в протокол занесено, я этот протокол видел, о демонтаже участка карниза на восточном, на самом углу фасада, ну, который действительно в результате этих работ застройщика позавчера дал трещину и грозит новым обрушением, возможно, да, вот в целях безопасности, значит, принято было решение его демонтировать в присутствии представителей Москомнаследия, вот они здесь есть, в нашем присутствии. Мы, собственно, подъехали сюда для того, чтобы удостовериться в том, что застройщик будет соблюдать то, что ему дозволено, и не пойдет дальше.
То есть ваша сейчас цель сохранить хотя бы фасад?
Существует проект, который предусматривает сохранение лицевого фасада и вот этих боковых фасадов. Наша общая цель в том, чтобы работы шли строго в соответствии с этим проектом. Так как согласование Москомнаследия и письма, которые успело выдать Москомнаследие при прежнем руководстве на разборку самого лицевого фасада, уже нынешним руководством Москомнаследия позавчера отозваны, то никаких правовых оснований для разборки оставшейся части дома не существует. Вот принято решение, что называется, в целях безопасности, вот убрать этот кусочек. Мы приехали сюда для того, чтобы удостовериться, что не будет сделано попытки под видом самообрушения, значит, продолжить демонтаж всего здания.
Почему архнадзор защищает этот дом?
Мы считаем, что независимо от того, какой статус сейчас есть у дома, понятно, что это все фрагменты той исторической Москвы, которая и так понесла невероятные потери, и в последние 20 лет очень большие потери. Поэтому мы считаем необходимым сохранять их, тем более в историческом центре. Вот этот дом, он с прекрасным фасадом, формирующий облик Малой Якиманки, выходящий в сторону Большой Якиманки. То есть он вот уже больше 100 лет создает образ вот этого вот микрорайона.
По мнению Константина Михайлова, новая власть должна в корне пересмотреть отношение к исторической застройке, для чего нужна специальная программа по возрождению и сохранению архитектурного наследия. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Мнения, высказанные в российских блогах о вердикте присяжных Никите Тихонову и Евгении Хасис, которых признали виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, разделились в той же пропорции, что и у жюри – 7-5. Позицию правозащитного центра «Мемориал», который оставался в стороне от суда, опубликовала в своем блоге пользовательница Ханджар.
«Наш многолетний опыт позволяет отличить заказное, сфабрикованное спецслужбами, силовыми структурами дело от дела, которое те же самые службы и структуры со всеми их родимыми пятнами расследуют добросовестно. Оценивая представляемые следствием доказательства, мы старались поставить себя на место присяжных заседателей, сомневаясь везде, где могло возникнуть сомнение. Теперь можем говорить, не опасаясь, что это будет воспринято как давление на коллегию присяжных. О деталях процесса мы еще выскажемся подробнее. Однако уже сегодня мы можем утверждать, что согласно с вердиктом присяжных, на скамье подсудимых сидят реальные, а не произвольно назначенные кем-то убийцы».
Пользователь Каджоку, напротив, считает дело полностью сфабрикованным.
«Тихонов торговал оружием, и у него нашли пистолет, из которого стреляли в Маркелова и Бабурову. Схема выстроилась. Пистолет пришел к Тихонову от кого-то из подельников по оружейной торговле. А после того, как к нему пришел ствол, за ним пришли следователи. В целом понятно, как оно было. Люди, связанные со спецслужбами, пистолет принесли следователю и показали, куда и как его лучше направить». У следователя ли или у спецов был на примете торговец стволами, уже не суть важно. Главное, что он, кроме занятий запрещенной торговлей, числился еще и националистом, то есть обосновать его сильную личную неприязнь к либеральному адвокату-правозащитнику особого труда не составляло. Методы следствия и судебного производства, которые широко применяются в России, нам хорошо известны, и попадают в спицы колеса не только либералы с Ходорковскими или леваки с Лимоновыми, но и националисты с Тихоновыми. Можно было бы и порадоваться, как некоторые, что хоть таким образом власть изничтожит проклятых нацифашистов. Но в чем я абсолютно согласен с Константином Крыловым, завтра вслед за подкинутым наркотиком или пистолетом могут прийти за любым из вас.
Свадьба принца Уильяма уже которую неделю остается основной темой британских блогеров. Обсудили все, преимущественно, конечно, перспективы установления республики на Британских островах, но только знаменитый британо-американский спорщик и пропагандист ценностей эпохи Просвещения Кристофер Хитченс осмелился задать на сайте The Slate простой вопрос: «А что, собственно, празднуем?» и дать на него несколько приземленный, но верный ответ. Сегодня окончательно вступает в свою должность будущая мать очередного наследника британского престола. Хитченс пишет.
Наследственный монарх, заметил один из отцов американской конституции Томас Пейн, существо столь же абсурдное, что и наследственный врач или наследственный математик. Но попробуй напомнить об этом, когда все как один едва сдерживают слезы счастья, обсуждая свадебный торт и платье женщины, которая в будущем родит на свет еще одно воплощение этого абсурда, пусть и конституционного. Люди слышать ничего не хотят. Обзовут в лучшем случае Скруджем. Видимо, в этом и состоит хваленая магия монархии. Посредством каких-то сложных алхимических процессов они превращают необходимость продолжения монаршего рода в романтическую историю, даже в сказку. Жизненная задача принца Уильяма была определена в день его рождения – найти приличную жену, произвести на свет наследника, лучше мужского пола, и сразу двух про запас, а потом поддерживать на плаву весь этот цирк. Впрочем, благодаря еще нескольким вывертам этой монархической магии, теперь крайне важно, чтобы он справился со своей задачей как надо, потому что только его предполагаемая харизма может спасти страну от того, чего так боятся монархисты, и на что втайне надеются республиканцы – от короля Карла III. Монархия – это наследственное заболевание, излечиться от которого можно только с помощью новых вспышек этого самого заболевания.
В общем, от Кейт Миддлтон ждут того же, что и от прочих будущих жен. Только в ее случае ожиданием занята целая нация, а не две мамаши, которым не терпится вспомнить ушедшую молодость, освежив в памяти навыки пеленания. Поэтому логично предположить, что проблемы контрацепции – последнее, что сейчас волнует второго по счету наследника британского престола. Зато, как свидетельствуют социологические опросы, именно эта тема заботит абсолютное большинство простых американок. Вот что пишет в блоге медиапортала Good журналистка Энн Фридман.
Когда ты вся такая современная женщина с феминистскими наклонностями, противнее всего осознавать, что твоя жизнь начинает напоминать рекламу контрацептивов. Как-то слишком часто я обнаруживаю себя в компании молодых подруг, которые могут часами жаловаться на недостатки своих таблеток. Наверное, лучше, чем обсуждать сравнительные достоинства йогуртов, но все равно неприятно. В среднем женщина за свою жизнь пробует до 4 разных видов контрацепции, но все новые и новые исследования продолжают свидетельствовать, что даже таблетки с максимально низким гормональным содержанием обостряют депрессию и снижают либидо. По данным исследования, опубликованного в прошлом году в журнале «Семейной практики», только 57% женщин, употребляющих противозачаточные таблетки, вполне ими довольны. С момента изобретения таблеток прошло 50 лет, а мы до сих пор так рады, что они у нас есть, и так заняты защитой нашего права ими пользоваться, что совсем забыли, как мало на самом деле у нас есть. Механизм действия оральных контрацептивов с 50-х годов не изменился. И несмотря на постоянные заверения, что появление мужских контрацептивов не за горами, они так и не появились. У фармацевтов на этот счет даже есть шутка. Мужские контрацептивы уже 30 лет, как через 10 лет появятся. Где инновации? Хотелось бы знать мне и моим подругам.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании широко отмечают свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. На границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты не менее 10 боевиков. В Иркутской области в результате снежного циклона обесточены более 200 населенных пунктов. В Белоруссии двум арестованным по делу о теракте в Минском метро предъявлено обвинение в терроризме. А в Ливии повстанцы вновь заняли город Дехиба на границе с Тунисом. На севере Ирака 7 человек погибли в результате нападения суннитов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Читу Чемизовых объединяет АвтоВАЗ.
Комментарии экспертов.
Драматург Михаил Угаров. Настоящая драматургия происходит в реальности.
В блогах Свободы.
Юрий Тимофеев. Наказание за самоубийство, смертная казнь.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Россия и Китай продолжают переговоры об условиях поставок российского газа, рассчитывая завершить их к визиту в Москву этим летом председателя КНР. Тем временем становятся все более очевидной судебные перспективы конфликта вокруг экспорта в Китай другого энергоносителя, российской нефти. Подробнее об этой теме Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российский «Газпром» и китайская государственная нефтегазовая корпорация CNPC до сих пор не могут договориться о цене поставок газа из России в Китай, однако не теряют надежды завершить переговоры и подписать контракт летом нынешнего года во время визита в Россию председателя КНР Ху Цзиньтао. Как сообщил агентству «Интерфакс» представитель китайской компании, пока разница в предложениях сторон составляет более $100 за 1000 кубометров. В том, что с китайскими покупателями, готовыми толковать в свою пользу любую неточность соглашений, договариваться весьма непросто, уже испытали российские компании «Роснефть» и «Транснефть», экспортирующие в Китай нефть. Такие поставки через ответвление от нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в российском поселке Сковородино были начаты с января 2010 года, причем в текущем году тариф на транспортировку до этой точки установлен на том же уровне, что и до конечного пункта всего нефтепровода Тихоокеанского порта Казьмино. Эта норма, полагает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, и стала первой причиной спора, уже имеющего судебную перспективу.
Безусловно, контракт между китайской CNPC, Роснефтью и Транснефтью был подписан. Тем не менее, существует ряд технических деталей, которые привели к возникновению очередного конфликта. В первую очередь, речь идет о цене транспортировки российской нефти до Китая. Китайская сторона полагает, что тариф на прокачку до Сковородино, от которого, собственно, начинается ответвление на Китай, должен быть ниже, нежели при аналогичных поставках нефти до Казьмино. Собственно, вот разница между тарифами на транспортировку, которые оплачивает китайская сторона, и кроется суть нынешнего конфликта.
С тем, что суть конфликта между российскими компаниями и китайской CNPC заключается не в стоимости самой нефти, а в тарифах на ее транспортировку, согласен и аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Основная проблема в том, что, видимо, в договоре на поставку нефти не была четко прописана стоимость транспорта, потому что китайская сторона говорит, что транспорт до Китая стоит дешевле, чем требуют российские операторы. Поэтому основные противоречия именно в стоимости транспорта нефти в Китай.
Тем не менее, Китай, воспользовавшись нечеткостью формулировок договора с российскими компаниями, не только потребовал пересмотра его условий, но и сократил платежи за уже поставленную нефть. С начала 2011 года, по данным агентства «Интерфакс», объем недоплаты уже составил $95 миллионов, или около 6% от суммы, на которую рассчитывала российская сторона. Говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Общая цена вопроса пока не является столь значительной. Речь идет там о нескольких десятках миллионов долларов с начала года. Тем не менее, понятно, что стороны пока настаивают и придерживаются собственного видения развития данной ситуации. Российская сторона не видит оснований для пересмотра договоренности. Китай, видимо, полагает и имеет аргументы, чтобы снизить цену транспортировки.
Из-за отсутствия информации о деталях российско-китайского соглашения, эксперты пока затрудняются оценивать перспективы сторон в нынешнем споре. Виталий Крюков из инвестиционной группы «Капитал», например, допускает, что полюбовно им договориться не удастся.
Я думаю, что здесь будет дальше суд. суд, скорее всего, будут судиться. Но есть четкий договор, в котором должна быть прописана формула цены. И в рамках этого договора, наверное, в суде будет принято решение о том, кто прав, кто там должен снизить цену там, или повысить цену. Поэтому, на мой взгляд, здесь последнее слово за судом останется.
Аналитик Банка Москвы Денис Борисов уверен, что корпоративный спор, связанный с оплатой нефтяного экспорта из России в Китай, так или иначе в итоге будет разрешен. Сейчас, по его словам, ни китайской, ни особенно российской стороне разрыв контракта не выгоден.
Очевидно, что если поставки нефти в Китай прекратятся, то это может принести более серьезные негативные последствия для российской стороны. Поэтому очевидно, что крайне маловероятно, чтобы поставки нефти прекратились. Думается, что стороны будут пытаться договориться. Собственно, пример этому есть. В 2005 году возникали аналогичные разногласия по цене поставок нефти в Китай по размеру дисконта российской нефти к маркерным котировкам Brent. Но, собственно, сторонам удалось урегулировать этот конфликт, а китайское направление, особенно с учетом возможного начала поставок российского газа в эту страну, оно является крайне важным стратегически для России.
Схожий прогноз и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова. Он также считает, что долгосрочным поставкам российской нефти на китайский рынок нынешний конфликт никак не угрожает.
Думаю, что об этом говорить преждевременно. Ни о какой остановке поставок нефти в Китай речи не идет. Есть корпоративный спор по формуле цены. Потери там хоть и есть, но они не столь значимы, чтобы прекращать поставку нефти в Китай. Поэтому, на мой взгляд, на корпоративном уровне стороны договорятся. У обеих сторон есть большой интерес к продолжению поставок нефти.
Не исключено, что нынешний корпоративный спор может быть вынесен на межправительственный уровень. А Китай тем временем, по данным агентства «Интерфакс», уже ведет переговоры с Россией об увеличении вдвое объемов поставок нефти по ВСТО – до 30 миллионов тонн в год.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И завершает этот информационный час рубрика «Общественное мнение». 27 апреля на 83-м году жизни скончался выдающийся российский ученый, социолог, сексолог, антрополог Игорь Кон, доктор философских наук, академик Российской академии образования. Его памяти посвящен материал Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Игорь Кон – основатель целого ряда новых направлений в российском обществоведении. Он автор более 60 книг и 300 научных статей. Работы ученого переведены на множество иностранных языков. Об Игоре Коне вспоминает доктор социологии Владимир Мукамель, заведующий сектором Института социологии, директор Центра этнополитических и региональных исследований.
Впервые я встретился с Игорем Семеновичем, будучи зеленым второкурсником Московского университета. Он открыл нам социологию. Он преподавал социологию и преподавал очень интересно. Это был блестящий человек, блестящий преподаватель. Он стал тем учителем, который ввел нас в мир социологии. А это было очень давно, когда из социологии были большие проблемы. В стране, где не было секса, он первым начал исследование и пытался объяснить социологию сексуального поведения людей. По сути, он стал классиком уже давно. Нет исследований, которые не ссылались бы на его работы. Это был действительно выдающийся социолог. Не всегда он был понят, не всегда принят. И очень жаль, когда уходят такие мастодонты, такие корифеи.
Это был социолог Владимир Мукамель. О значении работ Игоря Кона для современной науки и современного общества рассказывает директор Левада-центра Лев Гудков.
Значение этих трудов я бы определил как просто новаторское. Этими работами, целой серией своих работ или изданием работ других авторов, как правило, зарубежных, он открывал для советского читателя целые направления знания, целые области знания. Но ребенок и общество, он практически первый у нас в послевоенное время поставил вот эту тему. Это очень важные вещи, проблемы социализации, проблемы насилия в семье,
проблемы половой идентификации. Ну и потом он все больше и больше сдвигался в область сексологии, сексуального воспитания и гуманизации отношений в этой области, потому что уровень насилия в обществе в этой сфере, ну, он запредельный у нас. Усилиями Кона здесь довольно много сделано по части воспитания и толерантности, и понимания сложности этой тематики, и гуманизации этих отношений.
Ну, а кроме того, такая область, как сексология, была, безусловно, закрыта для советского читателя.
Не просто закрыта, она была и табуирована, и вызывала сильнейшую агрессию. Надо сказать, что Кон здесь вел себя чрезвычайно мужественно. Его просто временами травили на его публичных выступлениях, его оскорбляли, там всякого рода демонстрации устраивали против него. Кон относился к этому в большей степени достойно и терпеливо, понимая, что люди, с которыми он имеет дело, нуждаются вот в таком просвещении, длительном воспитании. Так что жизнь его была очень нелегкой в этом смысле. Все последние примерно 10 лет он писал на эти темы, и вышло много довольно книг, поэтому «Люди лунного света», «Клубничка на березе», учебник по сексологии, получивший и международное признание, и ряд там премий, и, в общем, ставший очень важным руководством учебным, и даже вошел в учебную литературу для университетов и школ, для преподавателей. В этом смысле его воздействие на российское общество, оно будет долговременным. И пока я не вижу здесь появления каких-то новых имен и альтернативных таких курсов. Таких фигур, которые могли бы продолжать дело Кона, здесь не очень много, прямо скажем.
Директор Левада-центра Лев Кутков, гость рубрики «Общественное мнение». На будущей неделе, в среду, 4 мая, в радиожурнале «Поверх барьеров» слушайте передачу «Памяти Игоря Кона».
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершила эти информационные часы программы «Время свобода». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Чернобыль после 25-й годовщины». В программе участвует президент Союза Чернобыль Украина Юрий Андреев. А в течение трех последних часов программы «Время свобода» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дефицит бензина на томских заправках ставит под угрозу рынок пассажирских перевозок.
Эти деньги куда-то исчезли, ничего не строится. И куда не обращаемся, и
на месте, получаем отказ. Возле прохладного комбината собрались около 700 гранит.
Трагично, что мы потеряли столько жизней, особенно в Алабаме.
Мы пришли к выводу, что ни Тихонов, ни Хасис не заслуживают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.